Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Матфея святое благовествование. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воаза от Рахавы, Воаз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авию родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Третья. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Часть первая. Пролог к беседам под горой. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их. Христос проповедовал, взойдя на гору, а я решаюсь проповедовать только у подножия горы. Невидимый Христос и сегодня стоит на горе, то есть над всеми нами, и говорит с людьми с высот своего Духа и Евангелия, а я стою под горой, прислушиваюсь ко Христу и веду беседу с братьями своими, которые собрались около меня здесь, внизу. Христос говорил авторитетно, а я говорю без авторитета. Мой авторитет во мне, его нет вне меня. Мой авторитет не в моем происхождении, не в моем звании, не в моей миссии, но в моей вере, которой я живу, и в моей любви, с которой я предлагаю свою веру братьям моим. Я лишь предлагаю свою веру. Я ее никому не навязываю. А примет ли кто мою веру? Если ее никто из людей не примет, я останусь под горой один, один, со своей верой. Но такого одиночества я не боюсь. Я не боюсь одиночества без людей, но боюсь лишь одиночества праздного, боюсь одиночества без веры. Я хотел бы, чтобы мою веру приняли все, кто ощутил одиночество без веры или, другими словами, праздность жизни без веры. Я хотел бы этого не ради того, чтобы еще более прославить нашу веру за счет множества своих последователей, но для того, чтобы через эту веру последователи стали ее более достойными в жизни своей и в смерти своей. Я почитаю не веру, но почитаю людей. Вера не цель, а мотив жизни. Не существует ни веры ради веры, ни веры ради Бога, но есть только вера ради людей. Своей верой люди могут сделать лучше и выше только самих себя, а не Бога. Перед величием Бога одинаково ничтожны и людская вера, и людское безверие. Бог хочет, чтобы люди верили не ради утверждения своего величия, но ради них самих. Бог все знает. Человек, который ни во что не верит, должен или знать все, или воображать, что знает все. Человек, который бы знал все, а таких не существует, был бы равен Богу. Человек, который воображает, что знает все, а таких очень много, стоит ниже того, кто ничего не знает. Тот, кто знанием поддерживает свою веру и верой дополняет свое знание, решает на практике проблему веры и науки. Всякое другое решение, диктуемое обычно суетностью или незнанием, лишь нагромождает новые тайны и загадки на ту высоченную гору, у подножия которой мечется и теряется в догадках человек всю свою жизнь. Мы в 20 веке по Рождестве Христовом находимся у подножия горы тайн и загадок мира, точно так же, как и люди за 20 веков до Христа. И в наше время, как и во все минувшие времена, слышатся вздохи сомнений и немощи. О, отгадайте мне загадку жизни, ту скрытую древнюю загадку, скажите мне, что значит человек, откуда он пришел, куда идет и кто живет там, наверху, на звездах золотых. Генрих Гейне. Пусть человечество за 4000 лет сделало 4000 шагов вперед. Что это значит перед громадой тайн, которые простираются выше Сириуса и превосходят все наши измерения? Ничего само собой разумеется, но этих шагов достаточно, чтобы сделать веру необходимой, углубить, возвысить и окрылить ее. По правде говоря, крылья веры часто напоминают крылья Икара, как они расплавились от солнца. Так и крылья веры часто плавились от сомнений. Однако не только вера, но и сами знания не смогли устоять перед ядом и ржавчиной сомнений. Английские позитивисты, ценившие позитивные знания больше, чем кто бы то ни было, и больше, чем кто бы то ни было, стали сомневаться в них. Вера, которой есть лишь теория, вера понятий и силлогизмов, всегда имеет икаровы крылья, всегда подвержена сомнению. Напротив, вера, которая стала неотъемлемой частью жизни души и которая управляет всеми мотивами и всеми поступками отдельного человека – вера, которой живет человек, такая вера имеет более надежные крылья, чем крылья Икара. Такую веру сомнения не затронут. С такой верой человек может взлететь высоко на ту гору, где Христос. С такой верой человек может жить и перед горой тайн и загадок жизни, быть героем полным отваги и счастливого мира в душе. Думаю, что именно такую веру и предлагаю я братьям своим под горой. А примет ли кто мою веру, или я останусь в одиночестве со своей верой? Впрочем, такого одиночества я не боюсь. Я не боюсь одиночества без людей, но боюсь лишь одиночества без веры, ибо оно самое праздное и самое мучительное, которое только может постичь простых людей, живущих под горой. Драма Иоанна Предтечи. Проповедь в день усекновения главы Иоанна Предтечи. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Его почитали за пророка. Дочь Иродиады тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Человечество. Слово звучит горделиво, любезные братья. Но если посмотреть сверху, с вершины горы, то человечество не видно. Видна мгла вдали, и видны облака, но человечество не видно. Виднеются черные массивы лесов и неровно сотканная сеть полей и лугов, однако человечество нигде не видно. Сквозь мглу едва проступают пятнами большие города, словно пролитые лужи серого цвета, и едва угадываются реки и дороги, избивающиеся, словно белые нити. Однако человечество незаметно. Не видны ни царские дворцы, ни парламенты, ни храма, как не видны и мухи, которые перелетают через те объекты человеческой гордости. Не видно ни воробьев, которые летают выше мух, ни орлов, которые летают выше воробьев. Видно только, что вверху все голубое, это люди называют небом, а внизу все серое, это люди называют землей. И между ними угадывается нечто, что люди никак не называют. Наблюдатель на вершине горы наконец утомился, пытаясь разглядеть человечество в долине. Он закрыл глаза, растянул губы в циничной усмешке и прошептал про себя: «Человечество — всего лишь горделивое слово». И с закрытыми глазами стал слушать. Может, удастся хотя бы услышать то человечество. Человечество — горделивое слово, любезные братья. Но на вершине, сколько ни слушай, человечество не слышно. Человечество в долине пир справляет. Но с того пира ни единый возглас не долетает до вершин гор. Человечество внизу плачет и рыдает, но его плач и его рыдание не поднимаются выше полета воробья. Человечество ведет в долине войны, но шум тех боев не достигает и высоты полета орла. Человечество внизу женится и выходит замуж под бухани колоколов и салютов, и устраивает шумные овации своим героям и шумные демонстрации своим тиранам. Но отзвуки всего этого затихают и умирают еще раньше, чем достигают вершин. И слушатель на вершине, склонив голову к земле, не слышно ли чего о человечестве из долины? Наконец распрямляется и громко говорит сам себе: «Напрасно я смотрю в пустую могилу и ожидаю оттуда голос, ибо человечество — всего лишь горделивое слово и ничего больше». Невидимое и неслышимое с высоты, человечество живет и умирает в котловинах жизни, и его одинаково не слышно и не видно, ни когда оно живо, ни когда оно мертво. И все-таки, братья, в том человеческом обществе, которое не видно с вершин, только потому что глаза ваши не могут различить его, и которое не слышно оттуда только потому, что уши ваши не могут его услышать, в этом человеческом обществе подчас разыгрываются драмы, как бы далеко по времени или в пространстве они ни происходили, не могут остаться незамеченными тем, кто видит с горы так же, как и из долины, и слышит вдали так же, как и вблизи, тем, ради кого и разыгрываются все эти драмы человеческие, то есть Богом. Человечество переживает многочисленные мелкие и крупные драмы, которых мухи и воробьи, и орлы не замечают, но которые из-за этого не становятся менее важными. И все мелкие и крупные драмы человечества составляют одну великую, одну стройную, гениальную, одну единственную драму, которую, правда, облака и мгла, леса и горы не могут увидеть, но которые из-за этого не становятся менее значительной и ничего от своего величия не теряет, ибо ее видит тот, кому нужно видеть. Среди драм человеческих была одна необычная драма. На берегах Мертвого моря, в крепости Махерон. Драма Иоанна Крестителя, свершившаяся задолго до нынешних времен, хотя мы ее и сегодня вспоминаем. Но она осталась невидимой и неслышимой для пастухов, которые в тот день были на горе Елеонской под Иерусалимом и пытались оттуда разглядеть и расслышать в этом городе то, что зовется человечеством. Люди жили в тот день, как и обычно, своей ленивой восточной жизнью. Вдоль улиц городов сидели многочисленные нищие и просили милостыню во имя старого Бога Израильского, который воздаст тому, кто им нищим подаст. На базарах припирались фарисеи и саддукеи о законах и пророках и никак не могли закончить свой спор. Их мирила только совместная неприязнь к римским стражникам, которые ходили перед ними взад-вперед и звоном своего оружия усиливали их крики. В храме, в великом храме Соломона, царила гробовая тишина, и если кто в нем тогда находился, то пытался и сам потеряться в этой тишине, которая олицетворяла стародавнее прошлое рода человеческого. По домам пели, плакали, ссорились, размышляли, предавались покою, делали в основном все то же, что и сегодня делают в городских домах обычным жарким летним днем. Мысли старцев переносились в далекое прошлое тысячелетней давности, оживляя Ноя, Авраама и остальных праотцев и беседуя с ними. Мысли молодых людей перелетали через тысячи километров и останавливались на вечном городе Риме, тогдашней столице мира. Старцы мыслями своими обращались к прошлому, а молодежь вопрошала Рим о судьбе своего народа. И был Иерусалим, этот святой израильский город, опутан сетью человеческих мыслей, связывавшей пространство и время, тогда как пастухи с Елеонской горы напрасно пытались разглядеть человечество этих гордецов в мыслях и делах своих. Меж тем в крепости Ирода, на южном берегу Мертвого моря, собрался весь эпикурейский цвет общества, но не святыня привлекла их сюда, а жажда наслаждений. Меньше самого малого муравейника казался пастухам мраморный зал, в котором разыгралась великая трагедия Иоанна Крестителя и Иродиады, трагедия, которая дошла и до нас, которая и наши сердца взволновала. Подумайте только, помпезный мраморный дворец царя Ирода исчез с лица земли. Камня на камне от него не осталось, а свершившаяся в том зале драма человеческая, которую невозможно было увидеть даже с небольшой высоты, живет и сегодня. То, что не было видно, сегодня воскресает в наших мыслях и воссоздает сияющий зал дворца Ирода. Выходит, драма человеческая важнее мраморных дворцов, в которых она была разыграна. А человечество, дорогие собратья мои, важнее гор, с которых его не видно.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
О прекраснейшее, драгоценнейшее создание человек! О пристроенная некая и великолепная пальма, человек! О лучшее создание Божие, человек! О честнейшее, долженствующее быть неприкосновенным ни для чего нечистого, создание Божие, как образ самого Бога, досточтимый храм самого Бога! Да бегут от нас все скверные, лукавые и хульные помыслы и помыслы сомнений. Мы — Божие чада, мы святы во Христе, да держим, да храним сердце свое во святыне. Нас, как одушевленных Божиих кивотов, наших помыслов и сердец, да никак же коснется рука скверных и лукавых духов, вочеловечивайся, нас ради Слове Божий и Боже, сохрани нас во Твоей святыне. Святейшая глава наша, не предай сердца наша и тела наша скверному Велиару, да не сквернит их помыслами, но пребуди присно с нами и соблюдай нас чистыми и непорочными. Дашь нам, Господи, всегда иметь с Тобою, пребожественную главою нашею, живую связь, яко членом тела Твоего, связь в мыслях сердечных, в молитве и в делах. От падения от Тебя сердец наших есть тьма и смерть. Господи, есть скорбь и теснота, стыд и уничижение, и мерзость духовная. С Тобою же нам свет, жизнь, мир, радость, простор сердцу, дерзновение и величие и святыня. Знаете, что вам обещана вечная жизнь в Боге, что ее надо заслужить послушанием Богу и Его Церкви в этой кратковременной жизни, терпением болезней, скорбей, невзгод и разных лишений, и вы не хотите повиноваться Творцу, живете в беспечности и нерадении о своей душе, в нерадении о добродетели, в непрестанных грехах. Чего вам ожидать после этого, неблагодарные, злонравные и непослушные твари? Душа моя, подумай и обрати всю жизнь земную во славу Божию и во благо ближних, не угождай плоти и крови, а Господу своему. Плоть и кровь тленны, как и все земное. Креста Животворящего, даже знамения Его трепещут демоны из-за того, что к древу креста пригвожден был Сын Божий и осветил Его своим страданием на нем. Как же трепещут демоны Владычицы Богородицы и самого имени Ее Всесвятого! Как звезда Пресветлая Владычица, вся она в сиянии света, Боги, как уголь раскаленный в великом огне, вся пресветла и огненна. Как легко помыслить, что Он, Бог, есть свет и святость, так и она есть вечный свет и вечная святость. Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Так и истина Божия, все, что читается в Евангелии, в церковных молитвах, канонах, акафистах, псалтире, одна и та же вечно. Она и теперь та же, какую ты нашел ее в первый раз, или когда молился усердным сердцем, чувствовал всю истину, сладость, мирность и животворность ее. Ты изменяешься и становишься к ней в разные отношения, а она одно и то же. Вечное солнце, просвещающее, согревающее, оживотворяющее. Доколе святые тайны, нами принимаемые, будут напоминать нам, что едино тело есмы мнози, и доколе не будет в нас взаимного сердечного единения между собою, как членов единого тела Христова, доколе будем самозаконничать в жизни, друг против друга враждовать, друг другу завидовать, друг друга угрызать, опечаливать и снедать, друг друга осуждать, бронить, доколе в нас не будет Духа Христова, Духа кротости, смирения, незлобия, нелицемерной любви, самоотвержения, терпения, целомудрия, воздержания, простоты и искренности, презрения дольнего, всецелого стремления к небесному. Владыка Господи Иисусе Христе, просвети наши сердечные очи, и Дух Твой благий да наставит нас всех на землю праву. Дай нам Духа Твоего. Все для всех нас, Господь, а мы немало часов можем сами по себе сделать, что для себя. Он — податель сил, благ и всего потребного к устроению нашего благополучия. Всю печаль, все попечение, заботу на Господа возложим. На молитве будь как дитя лепечущее, сливаясь в один дух с духом произносимой молитвы. Считай себя за ничто. Молитвы принимай, как великий дар Божий. От своего разума плотского совсем откажись и не внимай ему, ибо плотский разум кичит, сомневается, мечтает, хулит. Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою какими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твердостью в сердце своем: для очищения от этих-то и подобных им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос. В этих-то и подобных им немощах духа и пришел многомилостивый помочь нам. И когда скажешь эти слова с верою, сердце твое тотчас успокоится, ибо Господь сердце твое очистит. Вообще ни от какого греха, как от мечты, не надо унывать, а уповать на Спасителя. О безмерное благоутробие Божие! О величайшее служение Бога человека нам грешным! И до ныне Он служит нам человеколюбно, очищая и спасая нас. Итак, да посрамится держава вражья. Ближнего благочестивого славишь, Бога славишь. Ближнему делаешь добро, себе делаешь добро, ибо мы одно тело. Ближнему делаешь добро, Бога делаешь должником себе, ибо ближний — образ Божий, а Бог — все во всех. Христианину делаешь добро, Христа, Сына Божия, делаешь должником себе, ибо христиане — тело Его, члены Его. Христианина одолжаешь — Духа Святаго одолжаешь, ибо христиане — храмы Святого Духа. Не весте ли, яко храм Божий есте, Дух Божий живет в вас». Когда смущение и какое-то бессилие сердца препятствует тебе произносить во время богослужения слова молитв, тогда сочти это смущение и бессилие за мечту вражию, демонскую. Отбрось уныние, малодушие и робость, и о имени Господне говори не торопясь, спокойно и намеренно громче, и ты одолеешь смущение и бессилие и получишь бодрость и силу. Верующему и уповающему все возможно. Надо бороться и побеждать.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.